мальчики, и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача.
Здравствуйте, дорогие ребята! Подошло время детской радиопрограмме «Чистое сердце». В начале передачи у нас будет короткий библейский урок, а потом вы будете слушать продолжение рассказа «Находка». Наш новый золотой стих состоит всего из трех слов. «Не покидай друга твоего». И записан он в притчах, 27 глава, 10 стих. Сейчас, ребята, я вам расскажу историю про одного человека. Жил как-то в одном городе больной человек. Он был настолько слаб и болен, что не мог двигать ни руками, ни ногами. Целыми днями он вынужден был беспомощно лежать на кровати. Но вы, ребята, наверное, тоже обрадуетесь, когда услышите, что у этого больного человека было 4 замечательных друга. Как-то они услыхали, что Иисус проповедует в их городе. Они знали, что Иисус может исцелить их больного друга. Поэтому они взяли его вместе с постелью и понесли к тому дому, где находился Иисус. Какое счастье иметь таких друзей! Но когда они подошли к дому, они были разочарованы. Дом был переполнен людьми, многие даже стояли на улице. Пробраться к больным через такое скопление людей к Иисусу было совершенно невозможно. Отовсюду сошлись они, чтобы послушать благословенные слова Иисуса. Что же этим четверым оставалось делать? Отказаться от своего замысла и вернуться домой? Нет, так быстро они не сдадутся, ведь они так надеялись, что сегодня их больной друг станет здоровым. Тут у них появилась идея. По ступеням, которые вели на плоскую крышу дома, они вместе с постелью понесли своего друга наверх. Это, вероятно, было не так просто, но они не боялись трудностей. Затем они разобрали крышу в том месте, где внутри дома находился Иисус, и вместе с постелью спустили больного прямо к его ногам. Народ в доме, надо полагать, недоумевал, что это за шум над их головами, откуда вдруг на крыше дыра и почему она делается все больше и больше. А тут еще что-то спускается к ним. Они видят, что к месту, где находится Иисус, опускается постель с больным человеком. Иисус не рассердился, что его прервали. Наоборот, он даже был рад. Он нежно посмотрел на больного и сказал: «Сын мой, тебе прощаются твои грехи». Какое счастье слышать такое! Больному прощаются все его грехи! Ну а как насчет болезни? Среди собравшихся людей были и такие, которые не любили Иисуса. Слова Иисуса о прощении грехов привели их в раздражение. Ропща на Иисуса, они думали: «Никто, кроме Бога, не вправе прощать грехи». Но Иисус знал о злых помыслах этих людей. Он спросил их: «Что легче сказать: тебе прощаются твои грехи, или вставай со своей постели, ты здоров?» Затем он повернулся к больному и сказал: «Вставай, ты здоров, забирай свою постель и иди домой». Ко всеобщему удивлению, этот человек действительно встал, взял под мышки свою постель и пошел домой. Вы уже догадываетесь, что он делал по дороге домой? Правильно, он прославлял Бога всем своим сердцем, ведь он исцелился. А кроме того, что гораздо важнее, Сын Божий простил ему все его грехи и благословил его. Иисус и сегодня властен прощать грехи. Он еще и сегодня в состоянии спасать людей. Пусть Дух Святой поможет вам почувствовать необходимость в своем прощении. Если мы заявляем, что грехов у нас нет, то это самообман. И от истины мы далеки. Зато, если мы исповедаем Богу свои грехи, то можем смело положиться на Его верность и праведность. Он простит нам грехи и от всякой неправды очистит. Эту историю вы сможете прочитать в Евангелии от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12. Не правда ли, ребята, хорошие друзья были у этого больного человека? нам остается еще раз повторить наш новый золотой стих, который записан в притчах, 27 глава, 10 стих. «Не покидай друга твоего». Теперь, ребята, подошло время рассказа. Находка, часть пятая.
«Мы еще споем один гимн», — сказал проповедник. И, сев за пианино, заиграл.
Oh.
Эта прекрасная мелодия, полное ликование, переполнила радостью сердце Нелли Адольфовны.
А теперь, дорогая сестра, расскажите нам, как Господь вас нашел, как вы его встретили, как это произошло, что вы уверовали и сразу получили спасение.
Несколько колебаясь, она начала свое повествование, сперва смущаясь, но постепенно голос ее креп и становился увереннее. Она рассказала, как накануне Рождества муж ее, садясь в сани, обронил портфель с крупной суммой денег и других ценностей. Как Женя принес этот портфель, о поведении Жени за столом у них на обеде, о его молитве, как он свидетельствовал о любви Иисуса. Рассказала о драме, пережитой год назад, о влиянии, которое оказали родители Жени, как они отказались от награды за возвращенную потерю, о стихе Жени о мученике Кирилле. «И вот я здесь радуюсь и благодарю Бога!» — закончила она. Еще раз раздалась песнь хвалы.
«Утро юности прекрасно, жизнь и радостной рассвет. Мы спешим на призыв властный исполнять Христа завет. Для труда на Божьей ниве мы готовы все отдать. О, не будем же ленивы, краток день не будем. Любим имя Иисуса.
Адольфовну окружили любящие, приветливые лица. Все улыбались ей, каждый хотел пожать ей руку. Она целовалась с этими простыми женщинами, которых видела в первый раз, и которые стали вдруг ей дорогими. Ей казалось, что они уже давно были с ней знакомы, и что она истосковалась по ним, желая их видеть. Но какой-то злой судьбой она была отрезана от них, а теперь она с ними радовалась, искренне приветствуя их. Был уже первый час. К часу она должна быть дома. «Надо спешить, муж пунктуален», — сказала она. Все вышли из собрания и тихо разошлись каждый в свою сторону. Снова она в дорогой семье. Она торопливо передала свой проект о елке. Нина Сергеевна была против, приводя всевозможные доводы. И один из них, что могут быть неприятности со стороны мужа и свекрови. Она назвала это слишком быстрым и необдуманным решением. Но Нелли Адольфовна стояла на своем, со слезами умоляя помочь в этом благом деле. Так как не было времени, она обещала еще подумать до вечернего собрания. Вместе с Андреем Николаевичем они поспешили к дому Нелли Адольфовны. Вот она и дома. Чем-то чужим повеяло на нее от всей обстановки, такой привычной ей и такой богатой. Герман, как всегда, встретил их со своими услугами. Андрей Николаевич был одет в черный костюм. И хотя этот покрой одежды был не в моде, он необыкновенно шел его стройной фигуре. Он как-то особенно подчеркивал его благородность. Его лицо спокойное и проникновенное внушало доверие. Нелли провела гостя в кабинет, где их любезно встретил господин Нейман.
«Вы пообедаете с нами, так как обед уже, наверное, готов, да, Нелли?»
Обратился он к жене. Вошла горничная и доложила, что обед подан. Андрею Николаевичу не очень-то хотелось здесь обедать, но он не подал виду и на приглашение согласно кивнул головой. Пропустив вперед Нелли и гостя, Нейман пошел рядом с ним по великолепным залам. Так же, как и Женя, Андрей Николаевич увидел всю роскошь этого дома. В столовой их ждала мать, и господин Нейман поспешил познакомить с ней своего гостя, сказав:
«Мама, позвольте вас познакомить. Это отец милого Жени, Андрей Николаевич. Добровольский»,
с поклоном и улыбкой добавил Андрей Николаевич. Старая дама, подавая ему руку, приветливо улыбалась.
«О, Женя такой милый и интересный мальчик»,
нашла нужным похвалить Женю мать господина Неймана, так как гость произвел на нее хорошее впечатление.
«Интересный? Я не совсем понимаю это определение», — с легкой улыбкой сказал гость. «Ну, оригинальный», — поправила мать.
Хозяева стали угощать его.
«Вы меня простите, но у меня обычай, прежде чем принять пищу, благодарить Господа», —
сказал он, обращаясь к хозяевам. Нелли в душе ликовала. Здесь же присутствовала и прислуга. Коротко, но с благоговением произнес Андрей Николаевич молитву за дары, ниспосланные Богом в этот дом для подкрепления сил физических. Молитва была произнесена на немецком языке.
«Аминь»,
повторили за ним все.
Что-то особенное было в его манерах, какое-то обаяние и легкость. Темные глаза его излучали радость. Мать была очарована им, хотя гость говорил мало, а больше слушал и отвечал на вопросы. Обед кончился, все встали, сложив руки на спинках стульев. Гость снова помолился и поблагодарил всех общим поклоном. Мужчины пошли в кабинет господина Нейман. Нейман предложил гостю кресло, а сам сел на свой стул, и между ними завязался оживленный разговор. Через полчаса Андрей Николаевич засобирался. Нейман любезно провожал его. В зале они увидели Нелли, сидевшую за роялем и игравшую на память мелодию. Увидев их, она подошла к ним.
«Вы уже уходите? Возьмите меня с собой!» — обратилась она к гостю.
«Гуннар, я пойду к Нине Сергеевне, а потом в собрание и к ужину вернусь».
«Когда кончится собрание?» —
обратилась она к Андрею Николаевичу.
«8:00».
«Ну вот, в 8:30 я буду дома. Ты ничего не имеешь против?»
«Ты так быстро высказала свое решение, что мне остается только согласиться», —
с холодной, насмешливой улыбкой сказал он, провожая их до передней. Простившись с мужем и еще раз пообещав вернуться к ужину, она вместе с Андреем Николаевичем вышла на улицу.
«Кажется, ваш супруг недоволен вашей отлучкой из дома».
«Да, к сожалению. Я вижу, что он вообще недоволен мной в эти дни. Но что же мне делать? Меня влечет туда, где я слышу имя Господа. Пусть будет, что будет».
«Да благословит Господь ваше решение. Отныне вы в руках Божьих. А любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу».
Нину Сергеевну с детьми они застали за чаем. Нелли приступила к обсуждению проведения рождественской елки. Много понадобилось ей трудов, чтобы убедить Нину Сергеевну, сердце которой предчувствовало, что горячее желание Нелли порадовать детей вызовет холодный протест у ее домашних. Вообще ей казалось неблагоразумным бедным сестрам во Христе и им, малюткам, входить в этот дом, пресыщенный роскошью. Но Нелли так горячо и упорно упрашивала ее, что она, наконец, согласилась, чтобы не огорчить Нелли. Было решено сегодня до собрания сообщить нескольким верующим матерям, дети которых посещают воскресную школу, чтобы они завтра привели детей к Нине Сергеевне, а под руководством молодой сестры, занимавшейся в воскресной школе, дети придут к Нелли. Нелли хотела прислать за ними автомобиль, но Нина Сергеевна категорически отказалась. Обсудили возраст детей, их материальное положение, думая при этом о подарках и гостинце. Нина Сергеевна обещала доставить мешочки для лакомств. Было решено елку зажечь в 4 часа дня, а до того угостить детей чаем, шоколадом и прочими лакомствами. Словом, готовилось большое торжество, и Нелли так ликовала, что, глядя на нее, все боялись омрачить ее радость. Нина Сергеевна все предала в руки Господа. После собрания Нина Сергеевна и Нелли Адольфовна посовещались с сестрами, дети которых должны быть на елке, о том, как лучше все организовать. Сестры чувствовали себя стесненно с такой важной сестрой, хотя Нелли держалась скромно и сердечно. Детей оказалось 8 человек в возрасте от 5 до 12 лет. Все обсудив и сердечно распрощавшись, все разошлись. Андрей Николаевич хотел проводить Нелли домой, но она очень спешила и поэтому нашла извозчика. Садясь в сани, она вдруг спросила Андрея Николаевича, не сможет ли он достать ей Библию на русском языке. Он обещал. Сани тронулись. В 9 часов она была дома и вошла в столовую раньше мужа. «Я не опоздала, мама?» – спросила она приветливо, пожелав матери доброго вечера. Оживленная, раскрасневшись от легкого мороза, она внесла в комнату струю свежего воздуха с легким ароматом. Вошел муж.
«А, вы пунктуальны!»
– посмотрев на стенные часы, сказал муж насмешливо.
«Добрый вечер!»
– ответила она, подходя к нему. Он не решился воздержаться от обычного приветствия поцелуем, хотя недовольство женой замыкало его сердце. Он сел на свое место и развернул салфетку. Нелли, сложив руки и опустив глаза, безмолвно помолилась. Губы мужа скривились в усмешке.
«Нелли, это уж слишком. Избавь, по крайней мере, меня от этих комедий».
«Какие это комедии?»
«Ну, изволь, я не знаю, как угодно называть все это. Вообще, знаешь, что извинительно и умилительно в Жене, то непристойно нам с тобой».
«Я не знаю, Гуннар, пристойно ли это тебе? Но мне это так пристойно, что я не могу без этого и не могу понять, в чем мое преступление».
Ее оживление исчезло. Румянец сбежал с лица. Сердце снова забилось неровно, болезненно.
«Простите меня, мама, и ты, Гуннар, мне не здоровится», сказала она упавшим голосом. «Я пойду к себе. Спокойной ночи!»
И тихо встав, она вышла из столовой. Перешагнув порог, она быстро прошла к себе в комнату и, заперев двери на ключ, подошла к дивану, намереваясь преклонить колено и выплакать свое горе и боль. Но в глазах потемнело, и она без чувств упала на ковер. Она не знала, как долго она лежала, но когда пришла в себя, то услышала стук в дверь и голос мужа. Она с трудом поднялась, шатаясь, подошла к двери и открыла ее. Вошел муж. Вспыхнул свет и осветил Нелли всю бледную, с посиневшими губами.
«Что с тобой, Нелли? Ты больна?»
Испуганно спросил он, обнимая и подводя к дивану, на который хотел ее усадить. Но она сама упала на него, откинув голову. Муж положил ей под голову подушку. Она лежала, закрыв глаза.
«Я позвоню, вызову врача!»
«Не нужно, пройдет».
«Почему ты закрылась, Нелли?»
«Не знаю, машинально. Мне тяжело, Гуннар. Дай мне успокоиться. Оставь меня одну».
«Что это значит? Если ты больна, надо лечь в постель, я вызову врача!»
— настаивал он.
«Я прошу, не нужно, пройдет».
«Ну тогда пойди и ляжь в постель».
«Хорошо, через 10 минут».
«Странно»,
— сказал он и вышел, затворяя дверь. Нелли спустилась на колени и, горько плача, только твердила:
«О Иисус!»
Других слов она не находила. Потом разделась, выключила свет и легла. В это время ее муж нервно ходил по кабинету, стараясь привести в равновесие свои чувства. Он не мог собраться с мыслями. Когда он вошел в спальню, жена его спала или делала вид, что спит, и он не решился с ней заговорить. Утром Нелли рано встала, убрала свою постель и тут же преклонила колени и горячо помолилась Богу, прося его благословить этот день, этот праздник, устраиваемый ею во имя Иисуса для бедных детей. Просила мира в доме, мудрости и смирения себе, доброты и мягкости мужу и матери. В столовой было еще пусто, и стол для утреннего кофе не был сервирован. Она подошла и позвонила горничной, попросила подать ей стакан молока, 2 сухаря. Покончив завтраком, она вошла в детскую и остановилась в недоумении. Увядшие цветы, о которых она забыла, были убраны и заменены свежими, благоухающие, пышные белые розы, белая сирень и нарциссы. Это, конечно, укор мужа ее забывчивости. Она подошла к столу, задумчиво наклонилась, вдохнув аромат цветов, и подняла глаза на эти милые личики. Этот год тоски и слез ушел, и жизнь стала другой. Подойдя к белым шкафам с вещами детей, она стала отбирать те из них, которые сегодня хотела подарить бедным детям. Она отложила несколько платьев и белья Лили, костюмчики и белье Лени, их обувь, чулочки, стала отбирать игрушки. Она так углубилась в свою работу, что не слышала, как вошел муж, и вздрогнула от его голоса.
«Ну как твое здоровье, Нелли?» – проговорил он, целуя ее руку.
«Благодарю, Гуннар, хорошо.
Пойдем пить кофе».
Я уже выпила молока, но если ты хочешь, пойду. Скажи, Гуннар, ты еще сердишься на меня?
Я не сержусь, но вижу, что мы не понимаем, то есть перестали понимать друг друга. И я хочу поговорить с тобой серьезно, Нелли.
Хорошо, Гуннар, только, пожалуйста, не сейчас, а вечером после елки.
Да, после елки.
Не то согласился, не то выразил свое недовольствие он.
Гуннар, ведь сегодня первый раз в наш дом войдет Нина Сергеевна. Ты знаешь, как она интеллигентна, как она чутка. Если бы ты знал, как она горячо противилась этой елке и как трудно было мне убедить ее согласиться. Хорошо ли будет, если она увидит, что не ошиблась в своем мнении, что ты и мама против этого? Я надеюсь, ты будешь присутствовать.
Нет, Нелли, не надейся на это, я присутствовать не буду.
Категорически отказался он и холодно улыбнулся, глядя в недоумевающие глаза жены.
Будет мама, а для меня это безразлично, ведь эта елка - твоя личная фантазия. И я ее нисколько не одобряю, а потому обойдись без меня. Сразу после завтрака я уезжаю. Только подожду Андрея Николаевича, чтобы поговорить с ним. Надеюсь, он верен в слове.
В эту минуту вошел Герман и доложил, что пришел Добровольский.
А, хорошо. Проводите его в кабинет. Я сейчас иду. До свидания, Нелли. До вечера. Обдумай свои поступки, и, надеюсь, мы придем к согласию.
Не ожидая ответа, он ровной поступью вышел. Нелли один миг стояла как бы в раздумье, но потом сказала вслух:
«Дорогой Иисус, благослови и помоги!»
Она вошла в столовую, поздоровалась со свекровью и села с ней рядом.
«Дорогая мама, у нас сегодня елка для бедных детей. Гуннар сказал, что вы не откажетесь присутствовать на ней и быть, как всегда, добродушной хозяйкой весь день».
Нежно и ласково смотрела она на мать, ожидая ответа.
«Да, милая Нелли, я рада доставить тебе удовольствие и послужить, как умею».
«Я знаю, мама, но простите меня. Я также знаю, что вы не понимаете моих фантазий, как сказал Гуннар. Поэтому я тем более ценю вашу доброту и уступчивость».
Она взяла руку матери и поцеловала. Старушка, видимо, была тронута и нежно прикоснулась к золотистым волосам Нелли.
«Что же ты придумала?»
«Я хочу угостить детей шоколадом. Они бедные, вероятно, не часто лакомятся этим. Пирожков я сейчас закажу в кондитерской. Фруктов и сладостей у нас хватит. К часу придет Нина Сергеевна, и мы с ней распределим все подарки. Быть может, дорогая мама, и вы нам в этом поможете, если это вас не затруднит».
«Охотно, Нелли. Какой же это труд?»
«Благодарю вас, мама».
Она обняла свекровь и несколько раз поцеловала ее. Старушка была тронута. Она видела, как Нелли ожила, только ей непонятна была причина этого.
«Так я пройдусь, мама, и куплю, что нужно».
«Хорошо, пройдись, это для тебя полезно».
выйдя на улицу, Нелли Адольфовна радостно с полной грудью вдохнула морозный воздух. Медленно пошла она по тротуару в лучшую кондитерскую. Она заказала несколько десятков пирожков с рисом, мясом и капустой. Купила по 5 фунтов различных пряников, конфет и шоколадов. Уплатив, попросила прислать все по указанному адресу. Возвращаясь домой, у самого подъезда она встретила выходящего от них Андрея Николаевича. «Здравствуй, дорогая сестра!» — сказал он ей, пожимая руку. Нелли вспыхнула от радости. «Сестра, как это хорошо!» — сказала она, улыбаясь. В заботах незаметно пролетело время. В час дня приехала Нина Сергеевна с дочкой. Женя приведет остальных. Нелли была счастлива. Она сама встретила гостей, раздела Любочку, поцеловала их обоих. Взяв девочку на руки, понесла ее. Люба захотела идти сама, и Нелли спустила ее с рук. Медленно двигаясь по роскошным комнатам, девочка с удивлением рассматривала красивую мебель. Иногда, задерживаясь перед каким-нибудь удивительным предметом, малютка ни о чем не спрашивала. На пороге столовой их встретила старушка, хозяйка дома, и Нелли предоставила ей Нину Сергеевну. Ее маленькая воздушная фигура в черном элегантном платье, изящные манеры, музыкальный голос и особенно глаза, глубокие, сияющие и чудная улыбка, произвели чарующее впечатление на старушку. Она с изысканной любезностью пригласила их к завтраку и приласкала Любочку. Нина Сергеевна разговаривала со старой дамой по-немецки. Через полчаса, поблагодарив Господа, они все трое встали и пошли в столовую, где начали свою работу. Они распределяли подарки, прикалывая бумажки с именами того, кому они предназначались. Наполняли мешочки конфетами. Вскоре комната была заполнена грудами подарков. С помощью Германа и Эммы все это перенесли в зал. Любочка была занята сама собой. В детской комнате все было без изменений, так же, как и тогда, когда еще живы были ее маленькие обитатели. Так что девочка с разрешения хозяек дома углубилась в рассматривание игрушек и книжек. Хорошо воспитанная, девочка никого не беспокоила. Она была объектом удивления обоих хозяев, время от времени поглядывавших на нее. Часа раздался звонок, и встреченная Нелли Адольфовной через все комнаты в столовую прошла группа детей во главе с Женей и руководящей сестрой Верой, красивой молодой девушкой. Робко озираясь, на цыпочках прошла вся эта группа через богатые комнаты. Но Нелли была так ласкова, приветлива и весела, да и Нина Сергеевна, всем знакомая, всеми любимая, много содействовала тому, что все дети и взрослые почувствовали себя свободнее, украдкой посматривая на старую важную даму в черных кружевах. Они сели за празднично убранный стол. Усаживая детей, ободряя особенно робких и застенчивых, все три дамы суетились и хлопотали. Дел было довольно. Герман и Эмма прислуживали за столом, разливая по чашкам шоколад и обнося всех пирожками. Здесь же находилось их двое детей. По просьбе сестры Веры все встали, и она совершила молитву благодарения за этот праздник, который Господь устроил для всех, за дары на праздничном столе и за дорогих хозяек дома. В такой чудной обстановке, от изысканных лакомств, быть может, впервые отведанных, дети ожили, стали общительными, отвечали на все вопросы оживленно, вежливо, разумно. По разрешению хозяев, под руководством сестры Веры, дети спели гимн.
Хор общий составьте и Господа славьте, высокие кедры и бурые ветры, пойте, пойте и славьте Иисуса Христа.
Мелодия и слова в таком исполнении особенно тронули хозяек. Затем дети по очереди рассказывали стихи из Библии. Любочка встала и первая рассказала стишок.
Не смолка мчится радость на весть, хочется молиться, хочется запеть. Бурные потоки радости текут, близким и далеким есть теперь приют. Небо дверь открылась, в мир пришел Христос, благодать и милость крестик в нем нашел.
Сам Спаситель Иисус, слышите, стучится, и в твоем ли сердце он хочет поселиться, и в твоем ли сердце он хочет поселиться. Почему?
Дорогие ребята, на этом наша программа подошла к концу. Продолжение этой истории вы услышите в следующей передаче. Если вы захотите нам написать, вы можете отослать письмо по следующему адресу: Город Мира, ПО Бокс 92-123, Портленд, Орегон 97-292. До свидания!
Солнцем Иерусалим, народ возбуждений сильно, восторженно вторит под сенью маслин, Осана Давидову сыну, во славу грядущей на пение неслось, собрание многоголосно. Но будущность ветра заплакал Христос на склоне горы Иосифа. Он видел в Гефсиманском саду в руках их не ветви, а колья. Певцы же рассеются все и уйдут. Христу было грустно до боли. Сегодня с почтением, а завтра с вождой, толпа к нему выйдет навстречу. И зная все это, скорбел он душой, в тот день о народе беспечном. Над городом тучи, оплакал Сын Божий на склоне горы, бесплодной смоковницы участь. Сегодня Господь наш прославленный Царь, Осана поет христианство, да видит грядущий. Спасаю сердца и преданность его.